Радио «Вера» представляет.
Приложение. Пропущенная глава. Мы приближались к берегам Волги. Полк наш вступил в деревню и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы, лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись», — сказал он мне, — «одному ехать опасно, дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай». Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами, они отчалили и ударили в весла. Небо было ясно, луна сияла, погода была тихая, Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки. Вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» — спросил я, очнувшись. «Не знаем, Бог весть», — отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то, плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было?» — говорили гребцы. «Парус, не парус, мачты, не мачты». Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту. Три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною, я захотел взглянуть на лица висельников. По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя оттолкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой — русский крестьянин, сильный, здоровый, малый, лет 20. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания. Это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу. Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревне, находившейся у перевоза. Я пошел с ним вместе в избу. Выборный, услышав, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя вести в нашу деревню. Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень, я боялся одного — быть остановленным на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противодействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал. Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит?» — спросил я его. «Зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» — «Да мы, батюшка, бунтуем», — отвечал он, почесываясь. «А где ваши господа?» — спросил я с сердечным замиранием.
«Господа-то наши где?» — повторил мужик. «Господа наши в хлебном анбаре».
«Как в анбаре?»
«Да Андрюха Земский посадил, видишь, их в колодки и хочет везти к батюшке-государю».
«Боже мой, отворачивай, дурак, рогатку! Что же ты зеваешь?» Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его, виноват, в ухо, и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика, а также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери!» — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка Земский?» — закричал я ему. «Кликнуть его ко мне!» «Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка», — отвечал он мне, гордо подбочась. «Чего надобно?» Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но отеческое наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог, и в темном углу, слабо освещенным узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением. 3 года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами. Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреевич, это вы!» Я остолбенел, оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, тоже связанную. Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок. «Здравствуй, здравствуй, Петруша!» — говорил отец мне, прижимая меня к сердцу. «Слава Богу, дождались тебя!» «Петруша, друг мой!» — говорила матушка. «Как тебя Господь привел? Здоров ли ты?» Я спешил их вывести из заключения, но, подошед к двери, я нашел ее снова запертую. «Андрюшка!» — закричал я. «Отопри!» «Как не так?» — отвечал из-за двери Земский. «Сиди-ка сам здесь! Вот уже научим тебя буянить, да за ворот таскать государевых чиновников!» Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться. «Не трудись», — сказал мне батюшка. «Не таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками». Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и 2 пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания. «Ну, Петр, — сказал мне отец, — довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего упоминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо, утешил меня старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее». Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна. Около полудня услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит?» — сказал отец. «Уж не твой ли полковник подоспел?» «Невозможно», — отвечал я, — «он не будет прежде вечера». Шум умножался, били в набат. По двору скакали конные люди, и в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой Петр Андреевич, матушка Марья Ивановна, беда, злодеи вошли в село. А знаешь ли, Петр Андреевич, кто их привел? Швабрин Алексей Иванович, нелегкое его побери». Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною. «Послушай», — сказал я Савельичу, — «пошли кого-нибудь верхом к перевозу навстречу гусарскому полку и вели дать знать полковнику об нашей опасности». «Да кого ж послать, сударь? В
Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены, ахти. Вот уж на дворе до анбара добираются.
В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова Земского показалась. Я ударил по ней саблею, и он упал, загородив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннюю петлёю. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина. «Не бойтесь», — сказал я женщинам, — «есть надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляйте. Побережем последний заряд». Матушка молча молилась Богу. Марья Ивановна стояла подле нее с ангельским спокойствием, ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени. «Я здесь. Чего ты хочешь?» «Сдайся, Буланин. Противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь. Попробуй, изменник». «Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбары, тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Пока мисс сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна. Не извиняюсь перед вами. Вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем». Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли, и участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми. Батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждением, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна, но Марья Ивановна... Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости Господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга. Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных, караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина. «Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?» Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар, и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и, тихо взяв меня за руку, сказала: «Полно, Петр Андреевич, не губите за меня и себя, и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает». «Ни за что!» — закричал я сердцем. «Знаете ли вы, что вас ожидает?» «Бесчестие я не переживу», — отвечала она спокойно. «Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно презрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреевич. Будьте уверены, что...» «Что?» Тут она заплакала и закрыла лицо руками. Я был как сумасшедший. Матушка плакала. «Полно врать, Марья Ивановна», — сказал мой отец. «Кто тебя пустит одну к разбойникам? Сиди здесь и молчи. Умирать так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?» «Сдаетесь ли?» — кричал Швабрин. «Видите, через 5 минут вас изжарят». «Не сдадимся, злодеи», — отвечал ему батюшка твердым голосом. Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительную бодростью. Глаза грозно сверкали из-под седых бровей и, обратясь ко мне, сказал: «Теперь пора». Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною!» Я схватил за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлой рукой отца моего. Толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом: «Вешать его и всех, кроме ее». Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались. В ворота въехал Гринев, и за ним целый эскадрон с саблями наголо. Бунтовщики утекали во все стороны. Гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел», — сказал он нам, — «а вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши, батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом-избавителем. «Милости просим к нам», — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом. Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки», — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающий старого воина. «Бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына». «Это Швабрин», — сказал я Гриневу. «Швабрин? Очень рад. Гусары, возьмите его. Да сказать нашему лекарю, чтобы он перевязал ему рану и берег его, как зеницу ока. Швабрина надо бы непременно представить в секретную казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны». Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще. Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надо бы знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и, благодаря суматохе, незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп и, слава богу, прискакал вовремя. Гринев настоял на том, чтобы голова Земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака. Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду. Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения. Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай. Я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно. А много ли таковых минут в бедной жизни человеческой? На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинную. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени. «Ну что, дураки», — сказал он им, — «зачем вы вздумали бунтовать?» «Виноваты, государь ты наш», — отвечали они в голос, — «то-то виноваты. На проказе, да и сами не рады.
Прощаю вас для радости, что Бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреевичем. Ну, добро. Повинную голову меч не сечет. Виноваты, конечно, виноваты. Бог дал ведра, пора бы сено убрать, а вы дурачье, целые 3 дня. Что делали? Староста, нарядить поголовно на сенокос. Да смотри, рыжие бестия, чтобы у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь. Мужики поклонились и пошли на барщину, как ни в чем не бывало. Рана Швабрина оказалась несмертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастьем и унижением недруга. Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну, бледную и трепещущую. Нас благословили. Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет. Кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение. На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены. Через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом, Савельич опять за мною последовал, и полк ушел. Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю. Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойником. Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали повсюду, начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка. Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге, но странное чувство омрачало мою радость.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.